Михаил Соленков. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Власти Чечни намерены вмешаться в ситуацию в карельском городе Кондопога, где произошли столкновения на межнациональной почве. Главный обвиняемый по делу рядового Андрея Сычева Александр Сивяков заявил сегодня суду о своей невиновности. На юг Ливана прибыли новые подразделения итальянских военнослужащих, которые войдут в состав международных миротворческих сил ООН. Сегодня в связи с событиями в карельском городе Кондопога, где произошли столкновения на межнациональной почве, с официальным заявлением выступил председатель правительства Чечни Рамзан Кадыров. Он упрекнул местные власти в бездействии и заявил, что, цитирую, «если карельские власти не могут найти формы и методы урегулирования ситуации, то мы сумеем найти правовые методы, способные привести ситуацию в правовое русло». Конец цитаты. Напомню, что в ночь на 30 августа в кондопогском ресторане «Чайка» произошла массовая драка между местными жителями и выходцами из Чечни. В результате два человека были убиты, еще трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Позже, в субботу вечером, в Кондопоге был разгромлен ряд торговых объектов, принадлежащих выходцам с Кавказа. После митинга, в котором приняли участие около 2000 человек, часть его участников, это несколько сот человек, отправилась к ресторану «Чайка», хозяином которого является выходец одной из Кавказских республик. Толпа сначала забросала заведение камнями, а затем, ворвавшись внутрь, подожгла подсобное помещение. На пресечение массовых беспорядков были стянуты значительные силы милиции, ряд участников противоправных акций были арестованы. Административные меры наказания в виде ареста до 15 суток применены к 25 из 129 задержанных. Допрошены порядка 50 свидетелей. События в Карелии и последнее заявление чеченских властей. Мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров попросил прокомментировать обозревателя «Новой газеты» Анну Политковскую.
Как вы могли бы прокомментировать заявление Рамзана Кадырова на недавние события в Карелии?
Лучше бы он помолчал. В межэтнических проблемах глупое вмешательство – это как бензин, который в этот конфликт подливают. Я думаю, что это скорее его все эти заявления, а не для внутреннего, я имею в виду, внутририспубликанского, внутри Чеченской республики, пользования, чтобы продемонстрировать, какие мы сильные. Не для внешнего, то, что за пределами Чеченской республики. Поскольку, конечно, никто не допустит, чтобы туда вошли какие-либо батальоны север и юг, это батальоны так называемых кадыровцев. К тому же защищать кого? Защищать собственность. Собственность уже уничтожена проживавших там чеченцев. Наказать обидчиков. При массовой поножовщине, которая случилась, при погромах, я думаю, что виноваты в данном случае все. Все были хороши. В более общем плане, я думаю, что все-таки Кадырову надо научиться хотя бы писать без ошибок. В заявлении Кадырова слово «Кондопога» написано с двумя ошибками. Это такой же позор, как и погромы. Позор для чиновника такого уровня.
Во многих регионах России есть многочисленные национальные диаспоры, в том числе и кавказские. Почему это произошло именно в Карелии? Это частный случай или есть какая-то закономерность? Где это может еще произойти?
Античеченские выступления происходили и ранее. В Кабардино-Балкарии, это знаменитая этим республика, там били чеченских студентов, били просто живущих там чеченцев неоднократно, кстати говоря, возлагая впоследствии вину именно на чеченцев. В селе Яндыки Астраханской области произошли массовые погромы чеченского населения в ответ также на убийство жителя этого же селения, но калмыка. Безусловно, невозможно добиться модно-этничности полной. Власть на протяжении последнего времени все время прилагала к этому усилия. К тому, чтобы в Ингушетии была ингушская моноэтничность, в Чечне чеченская моноэтничность. От методов, которые применяемы, например, к той же Чечне Кадыровым и кадыровцами так называемыми, люди бегут. Они не от хорошей жизни ищут себе заработок и место жительства столь далеко. И, кстати говоря, в очень холодном месте, каким является Карелия, например. Поэтому что Кадырову уж так сейчас пыхтеть? Люди убежали от него, люди убежали от войны, от чеченизации и осели там, где им было неплохо, где они смогли устроиться. В Карелии живут достаточно спокойные люди. Но когда достаточно спокойных людей тоже подогревают криминальные авторитеты, а эта нота, безусловно, существует в кандапошских беспорядках, это нельзя об этом не помнить.
Российские руководители правоохранительных органов периодически заявляют о том, что преступность не имеет национальности. Однако, когда происходит конфликт, подобный тому, что произошел в Карелии, сразу же всплывают там национальные этнические группировки, кавказские этнические группировки, лица кавказской национальности. Почему это происходит?
Вы знаете, я даже в какой-то степени могу понять этих чиновников и своих коллег. Сколько раз мы в редакции думали, а как писать об ингушско-осетинском конфликте, тяжелейшем, продолжающемся до сегодняшнего дня. И приходили к выводу, что лучше дуть на воду. Лучше дуть на воду, потому что не дай бог своим словом еще внести какую-то лепту в то, что кровь льется. И поэтому, наверное, перестраховываясь, люди пытаются говорить, да, вы знаете, это не этнический конфликт, это бытовое, это пьяная поножовщина, это все что угодно, только чтобы не взбудоражить. Заявления Кадырова так же опасны, как заявления деятелей из организации против нелегальной миграции, которые сейчас также двинули. Это такая же опасность, как наши, которые выдвинулись, комиссары этих проклятых наших, которые поехали туда. Они только подливают масло в огонь.
Такого мнения придерживается обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. С ней беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. И вот как только что стало известно, в карельском городе Кондопога вновь была совершена попытка поджога ресторана «Чайка», события в котором и спровоцировали массовые межнациональные беспорядки. Как сообщили агентству «Интерфакс» в ГУВД города, пожар был замечен на втором этаже здания. Он был быстро ликвидирован, так как здание контролировалось дежурным нарядом пожарных, сказал собеседник агентства «Интерфакс», добавив, что уже установлено, что это была попытка поджога. В целом, по данным ГУВД, обстановка в городе стабилизировалась, массовых столкновений зарегистрировано не было. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозненском районе Чечни подорвана казарма Федеральной службы исполнения наказаний в Ханкале. Один человек погиб, по меньшей мере 13 получили ранения. Глава Карелии Сергей Катанандов пообещал не допустить новых беспорядков в городе Кондопога, где произошли межнациональные столкновения. На Камчатке восстановлено транспортное сообщение в Усть-Камчатском районе. В воскресенье селевые потоки отрезали от внешнего мира райцентр Усть-Камчатск с населением более 5000 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Итоги поездки журнала «Esquire» в Пушкинские горы. Экспедиция или эксперимент? Русская редакция журнала «Esquire» устроила недельный семинар на пленэре. Деятели российской культуры ежедневно писали отчеты о своих творческих лабораториях. Родится ли новый жанр журналистики? Как влияла аура Пушкина? Об этом речь пойдет в перепрограмме «Свобода» в клубе «Квартира 44» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Массовые погромы в карельском городе Кондопога стали и темой многочисленных комментариев в сегодняшних российских газетах. конфликт в одном из самых спокойных северных регионов означает, что проблема межнациональной розни приобрела в России системный характер, отмечают эксперты. О том, что послужило толчком к беспорядкам и как оценивают события очевидцы и политики, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Беспорядки начались после драки в ночь с 29 на 30 августа в кафе «Чайка». Конфликт разгорелся после того, как бармен кафе попросил компанию мужчин, отмечающих выход из тюрьмы своего приятеля, вести себя потише. Они попытались избить бармена, но ему удалось вырваться. Он не стал звонить в милицию, а привел в кафе группу кавказцев, вооруженных битыми и металлическими прутьями, рассказал ведомостям источник в правительстве республики. В ходе массовой драки двое из компаний посетителей кафе были убиты. Еще трое, по данным МВД республики, остаются в тяжелом состоянии в реанимации. В следующие два дня после убийства по городу прокатилась серия поджогов торговых палаток и гаражей, принадлежащих кавказцам. Кафе «Чайка» было сожжено. 2 сентября в городе прошел стихийный митинг, в котором приняло участие порядка 2000 горожан. Они требовали найти и наказать преступников, убивших местных жителей, и выдворить из города всех выходцев с Кавказа, а контроль над рядом торговых предприятий передать местным предпринимателям. В очередной раз масштабное межнациональное столкновение власти пытаются представить как бытовой конфликт, замечает независимая газета. Именно так глава Республики Карелия Сергей Катанандов расценил массовые беспорядки в городе Кондопога, которые продолжаются с конца прошлой недели. Борьба за торговые места действительно дело бытовое, или, как принято с некоторых пор говорить на Руси, спор хозяйствующих субъектов, пишет «Время новостей», но только в том случае, если азербайджанцы спорят с азербайджанцами или русские с русскими. В Кондопоге же именно этнический мотив стал доминирующим в хозяйственных требованиях, выражавшихся в печально известной по истории России эстетике погрома. Глава администрации Кондопоги Александр Попченков, на которого ссылается газета, тоже называет причиной столкновений межэтническую вражду. Того же мнения придерживаются и некоторые политики. Социальная неустроенность на местах и непродуманность миграционного законодательства создают питательную среду для проявлений воинствующего национализма, заявил газете лидер «Народной воли» Сергей Бабурин. А заместитель генерального директора Центра политтехнологических исследований Сергей Михеев считает, что корень проблем в другом. Сейчас прописку отменили, и в результате в ряде регионов нарушен этноконфессиональный баланс, заявил он газете. Но дело не только в пресловутом балансе. Конфликт начался не во вторник, а раньше. Во-первых, когда миграционные потоки были полностью выведены из-под контроля государства и отданы на откуп коррумпированным чиновникам и милицейским начальникам на земле. А во-вторых, когда межнациональные отношения стали политтехнологией. Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров считает, что события в Кондопоге доказывают, что власти не в силах остановить вал агрессивной ксенофобии в стране. По его словам, телевизионные репортажи с места событий с большим кайфом показывают, как здорово поступили жители Карелии и делают из погромщиков народных мстителей, а их действия преподносятся как позитивный народный взрыв. Стычки, аналогичные той, что произошла в Кондопоге, были и 5, и 10 лет назад, сказал он в беседе с корреспондентом «Коммерсанта». Но они не приводили к подобным последствиям, а значит, в стране создана атмосфера, которая провоцирует подобные всплески насилия. Господин Сатаров не сомневается, что националистические настроения будут использоваться политическими силами. Власти могут использовать их в качестве пугала для своего дальнейшего усиления, а националистические группировки — для прихода к власти. Однако лидер чеченской диаспоры Магомед Матиев считает, что у беспорядков чисто экономические причины. По словам господина Матиева, местные уголовные авторитеты заинтересованы в том, чтобы выгнать из города чеченских предпринимателей, и поэтому они всячески провоцируют антикавказские погромы. За последние несколько месяцев столкновения на межэтнической почве прокатились по нескольким городам России, напоминают «Ведомости». По словам политтехнолога Глеба Кузнецова, участившиеся случаи таких конфликтов в регионах превращаются в проблему государственного масштаба, и федеральная власть рискует утратить контроль над ситуацией. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Челябинский военный гарнизонный суд на сегодняшнем заседании начал допрашивать главного обвиняемого по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым, Александра Сивякова. Подсудимый свою вину не признал. Сивяков отверг все предъявленные ему обвинения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Обвиняемый уже успел сделать заявление о том, что он не признает своей вины по всем вменяемым ему 6 эпизодам насильственных действий. Другие потерпевшие по этому делу, рядовые Александр Сатушкин и Александр Ахмедов, в целом подтвердили показания Севякова, что тот не применял к ним физического насилия. Вот что рассказала Марина Муферт, сестра Андрея Сычева, о сегодняшнем заседании.
Севяков в туалете Сатушкина в обвинительном заключении есть слово «ударил», Сатушкин Севяков говорят «толкнул». Севяков объяснил это тем, что вот он просто шел в туалет, а там был очень узкий проход, чтобы ему пройти, ему надо было Сатушкина подвинуть. Поэтому он его легонько так толкнул, и все. Ничего в этом такого ужасного и страшного, как он сказал, нет. А также он заявил, что уважаемый суд, вы же понимаете, что все, в принципе, дерутся. Дерутся играючи.
Потерпевший Ахмедов заявил, что эпизода с ним вообще не было, а также, что он не давал показаний о насилии к нему в прокуратуре, а подписал протокол, предложенный следователем. Вот комментарий Марины Муферт.
Неприятное в этой ситуации то, что я с Ахмедовым общалась буквально в феврале месяце. До начала вот этого всего процесса, да, они приходили к нам с мамой в общежитие медицинское. И этот Ахмедов при разговоре со мной говорил, как там все плохо, как все отвратительно, что их там постоянно бьют, старший призыв, постоянно какие-то претензии высказывают. А тут просто они, видимо, договорились с Севяковым, и вот Ахмедов пошел в отказ.
Также сегодня Севяков успел дать показания об отношениях с Андреем Сычевым в сентябре-октябре прошлого года. Севяков обвиняется в том, что неоднократно наносил удары рядовому Сычеву. Подсудимый категорически опроверг предъявленные обвинения, заявив о том, что физического насилия не применял, претензии по поводу ненадлежащего качества уборки помещения не предъявлял, так как не являлся его командиром. Допрос Севякова еще по двум эпизодам, в том числе по инциденту в новогоднюю ночь, в результате которого пострадал Андрей Сычев, возможно, продолжится сегодня после перерыва. Однако не исключено, что суд объявит перерыв до завтра, так как на сегодняшнем заседании отсутствует адвокат одного из обвиняемых, а без нее невозможно рассматривать один из оставшихся эпизодов. Эпизод же касающийся новогодней ночи, когда Севяков заставлял Сычева сидеть на корточках 3 часа, что и повлекло необратимые процессы в сосудах конечностей, адвокаты Севякова попросили рассмотреть в самую последнюю очередь как наиболее сложный. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Иран проигнорировал ультиматум ООН, изложенный в резолюции Совета Безопасности номер 1696. Президент Ирана прямо заявил, что процесс обогащения урана не будет остановлен. По этому поводу официальный представитель США в ООН Джон Болтон заявил, что такая позиция Ирана не оставляет сомнений в том, что цель иранского режима – создание ядерного оружия. Поэтому Совет Безопасности ООН должен быть готов к введению санкций против Ирана. О перспективах воздействия на Иран со стороны ООН наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Прежде чем Совет Безопасности приступит к обсуждению вопроса о санкциях, Ирану дается еще один шанс договориться. Во время встречи представителей Европейского Союза Соланы с представителем Ирана Лариджани. Ожидается, что вопрос может быть поставлен на голосование не раньше середины сентября, когда в Нью-Йорке соберется Генеральная Ассамблея ООН. Вот как оценивает ситуацию бывший глава комиссии военных экспертов по поиску оружия массового уничтожения в Ираке Дэвид Кей. Иран нарушал и сам признал это принятые на себя обязательства по нераспространению ядерного оружия. Делал он это в течение 18 лет. Инспекторы МАГАТЭ не получали полного доступа к ядерным объектам, поэтому заключения инспекторов не могут быть исчерпывающими. Фанатичный лидер Ирана постоянно выступает с провокационными заявлениями. Все это вместе приводит к подозрению, что Иран разрабатывает собственное ядерное оружие. Но стопроцентно доказать это пока невозможно. Чего Иран добивается этим? Статуса ядерной державы, доминирующей роли во всем мусульманском мире, признание этой роли со стороны Соединенных Штатов. Ядерное оружие – дипломатический инструмент давления Ирана на международных переговорах. У санкций против Ирана могут быть разные последствия. Если санкции будут слабыми, то они ни к чему не приведут. Ну, будет ограничено передвижение официальных представителей Ирана, будут заморожены правительственные денежные вклады страны, будет наложено эмбарго на продажу ядерных материалов. Такие малые меры не повлияют на поведение иранского режима. В то же время у Ирана есть достаточно мощные инструменты давления, прежде всего нефть. Если будут заморожены иранские счета, Тегеран остановит экспорт нефти в некоторые страны. Цены на нефть на мировом рынке рынки пойдут вверх. Хотя нельзя исключить силового, военного давления на Иран, но вопрос в том, какую цену придется за это заплатить и стоит ли. В ответ Иран может сделать работу американцев в Ираке просто невозможной. Террористы по указке из Тегерана могут залить весь Ирак кровью. А американцы, которые сейчас платят $70 за баррель нефти, будут платить $150. Так что следует взять в расчет последствия, прежде чем делать рискованные шаги, связанные с военными мерами. Это был Дэвид Кей, бывший руководитель инспекционной комиссии по вооружениям в Ираке. Как предсказывают американские политические наблюдатели, даже если антииранские санкции будут приняты большинством голосов, то, скорее всего, резолюция будет беззубой, ослабленной требованиями России и Китая, для которого иранская нефть составляет 15% нефтяного импорта. Если санкции покажутся Вашингтону малоэффективными, то Соединенные Штаты могут попытаться договориться со своими европейскими союзниками об отдельных, вне Организации Объединенных Наций, дополнительных санкциях. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Девятого сентября откроет сезон новый московский театр. Он называется «Студия театрального искусства». Его возглавляет режиссер Сергей Женовач. Рассказывает театральный обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева.
Сегодня Малый театр празднует свое 250-летие, о чем мы уже сообщали, а через несколько дней откроет сезон только что образованный театр. История знает примеры, когда выпускному курсу театрального института удавалось так полюбиться зрителям и критикам, так ясно было, что из него может получиться замечательный театр, что таковые были созданы. Довольно вспомнить историю театра на Таганке или Малого драматического театра Петербурга или театр-мастерской Петра Фоменко, чтобы понять об их создании, жалеть не приходится. Студия театрального искусства Сергея Женовача – это выпускники Российской академии театрального искусства. Все их спектакли аудитория встречала с огромным воодушевлением. Довольно сказать, что дипломный спектакль курса «Мальчики» по роману «Братья Карамазовы» попал в номинацию национального фестиваля «Золотая маска». Студенческий спектакль в афише «Маски» появился впервые. Следующим спектаклем стал «Захудалый род» по прозе Николая Лескова, и он, сомнений нет, вновь будет претендовать на главную театральную награду страны. Новый театр в этом сезоне пока старые спектакли, в том числе самые первые студенческие «Обломовщину» и «Позднюю любовь». И Сергей Женовач говорит.
Это не повтор, это просто возвращение к тому, с чего мы начинали, но уже на новом витке.
К премьере тем временем готовятся игроки Гоголя.
Для меня вообще эта пьеса, она какая-то знаковая. В ГИТИС я поступал с монологом Ихарева. Ну, вроде прочел неплохо, раз поступил.
Пока театр играет на разных московских площадках, но случилось чудо. Человек, пожелавший остаться аноним, посмотрев спектакль Сергея Женовача, взялся обеспечить студии собственное здание. И чтобы директор студии Геннадий Дашевский рассказал хоть что-то о будущем помещении, его пришлось допрашивать едва ли не с пристрастием.
Оно строится, дай бог, будет построено.
Ну, строится, ну что, фундамент заложили? Или...
Нет, нет. Поскольку это реконструкция, значит, реконструируется старое здание, стоят стены. Проект у нас индивидуальный театр. Мы старались оставить там исторические элементы здания, но тем не менее театр будет современный. Поэтому уже даже завозится оборудование. Работа идет.
Какое здание? Где оно находится?
На Таганке. Здание 19 века. В этом здании был театр. И теперь будет наш театр.
А кто архитектор, можно сказать?
Автор проекта реконструкции, значит, художник-дизайнер Александр Давидович Боровский, главный художник нашего театра. Все интерьеры в здании, все будет сделано по его проектам. Я надеюсь, что следующий сбор труппы будет в новом здании, и я вам дам еще какое-нибудь интервью.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Вопрос рублем». Сегодня она посвящена символам эпохи. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Грозненском районе Чечни подорвана казарма Федеральной службы исполнения наказаний в Ханкале. Один человек погиб, по меньшей мере 13 ранены. На Алтае задержан замминистра регионального развития Владимир Акпашев, сбивший на автомобиле двух 11-летних мальчиков. В Хабаровском крае в больницах остаются 440 заболевших серозно-вирусным менингитом. В МЧС России сообщают, что за минувшую неделю темпы роста числа заболевших снизились. Всего с начала вспышки инфекции серовирусным менингитом в крае переболели более 1000 человек, в основном дети. Глава Карелии Сергей Катанандов пообещал не допустить новых беспорядков в городе Кондопога, где произошли межнациональные столкновения. На Камчатке восстановлено транспортное сообщение в Усть-Камчатском районе. В воскресенье селевые потоки отрезали от внешнего мира райцентр Усть-Камчатск с населением более 5000 человек и поселок Круто-Берегово, где расположен единственный в районе аэропорт. Российские и китайские специалисты сегодня начинают совместный мониторинг качества воды в реках Сунгари и Амур в связи со сбросом ядовитых отходов в приток Сунгари. Австралия объявила об увеличении своего воинского контингента в Ираке. В последнее время в Ираке резко возросло число актов насилия. Звучат предположения о возможной гражданской войне. Власти Канады подтвердили гибель в Афганистане 4 своих военнослужащих. Международная правозащитная организация Human Rights Watch подвергла критике российские власти за нарушения в ходе суда над двумя бывшими узниками американской военной тюрьмы в Гуантанамо. Равиль Гумеров и Тимур Ишмуратов признаны виновными в организации взрыва газопровода в Татарстане. Активисты православно-патриотических организаций намерены провести в Москве на Пушкинской площади акцию протеста против предстоящего концерта поп певицы Мадонны. Это был выпуск кратких новостей на Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На юг Ливана прибыли новые подразделения итальянских военнослужащих, которые войдут в состав Международных миротворческих сил ООН. Как сообщил представитель командования, итальянские военные занимают позиции в 15 километрах восточнее портового города Тир. А в воскресенье Ливан вновь заявил, что последним из арабских стран подпишет мирное соглашение с Израилем. От последнего требуется лишь положить конец оккупации и блокаде Ливана. Заявление ливанского МИДа прозвучало в ответ на очередной призыв к миру премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В воскресенье глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт посетовал на то, что его ливанский коллега Фуад Синьора не отвечает на его неоднократные призывы договориться о мире. Было бы так естественно и просто, если бы глава ливанского правительства откликнулся на мои обращения. Я много раз предлагал через различных посредников встретиться, пожать друг другу руки и положить конец ненависти и фанатичной вражде, которую часть его народа питает к нам. По словам Ольмерта, он надеется на то, что этот день скоро наступит, он жаждет мира с Ливаном, но тем не менее готов к любому развитию событий. Ольмерт затронул столь судьбоносный вопрос, выступая на церемонии открытия учебного года в школе Орт в приграничном городе Маалот, сильно пострадавшем за время последнего ливанского конфликта от ракетных обстрелов боевиков Хезболлах. Ливанская сторона не заставила себя ждать с ответом, заявив, что к ним таких предложений не поступало, но в любом случае они были бы отвергнуты. По сообщению канцелярии премьер-министра Фуада Синьоры, все, что требуется от Израиля, это вывести свои войска с ливанской территории, а также положить конец незаконной блокаде Ливана и тем самым нарушению резолюции Совета Безопасности ООН 1701. В воскресенье стало известно, что авиакомпания Катара намерена с понедельника осуществлять регулярные полеты Доха-Бейрут. В Ливане об этом было объявлено как о первой попытке прорыва израильской блокады. Однако представитель израильского МИДа Марк Регев заявил, что самолеты катарской авиакомпании с ведома Израиля доставят в Ливан гуманитарные грузы. По словам Регева, утверждение о блокаде неверно, так как самолеты и корабли продолжают и прибывать в Ливан, и покидать его. Однако он отметил, что пока необходима координация воздушных и морских транспортных операций. В действительности это означает, что без разрешения Израиля ни один корабль или самолет не могут пересечь воздушные и морские границы Ливана. Напомню, что Израиль отказывается снять блокаду Ливана до тех пор, пока не будет выработан и претворен в жизнь эффективный механизм по предотвращению перевооружения Хезболлах со стороны Сирии и Ирана. С этой целью Израиль считает необходимым размещение ливанской армии международных сил на границе с Сирией. Однако, по сообщениям, контроль над ливано-сирийской границей не входит в планы миротворческих сил ООН, размещаемых в настоящее время на территории Южного Ливана. Между тем, глава израильского МИДа Ципи Ливни заявила, что пока невозможны переговоры с Сирией. По мнению Ливни, сначала Дамаск должен прекратить оказывать поддержку ливанским и палестинским боевикам, и лишь затем станут возможны его переговоры с Израилем. Обещание сирийского президента Башара Асада поддержать международное эмбарго на поставки оружия Хезболлах а также заявление ливанского правительства о том, что национальная армия Ливана сможет эффективно контролировать ситуацию на ливано-сирийской границе, прозвучавшие во время визита в регион генерального секретаря ООН Кофи Аннана в Израиле были встречены с недоверием. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Ольга Орлова.
Исследователи из Американского национального института рака провели клинические испытания новой технологии борьбы с раковыми опухолями. Ученые выявили гены, кодирующие рецепторы Т-лимфоцитов, распознающих раковые клетки. Эти гены, выделенные из клеток, устойчивых к раку здоровых людей, вставляли в Т-лимфоциты, взятые у больных меланомой с метастазами. Затем после химиотерапии геномодифицированные лимфоциты вернули больным. Через месяц у 15 пациентов введенные модифицированные лимфоциты не только выжили, но и размножились. Через 18 месяцев после испытаний два человека полностью излечились. У других значительно снизилось количество метастазов. Кладбище динозавров найдено в Синьцзяо-Уйгурском автономном районе Китая. Уже первые раскопки палеонтологов показали, что ученые имеют дело с одним из самых крупных кладбищ динозавров юрского периода. Сам факт массового захоронения такого количества ящеров в одном месте пока не нашел объяснения. Возраст находки, по приблизительным оценкам, 160 миллионов лет. К настоящему времени раскопаны окаменевшие кости нескольких видов гигантских зауропод, крупнейших ящеров Юры. Ожидается, что в ходе раскопок и реконструкции будут найдены новые виды вымерших рептилий. Национальное аэрокосмическое агентство Соединенных Штатов выбрало компанию, с которой будет подписан контракт на строительство «Орионов» – многоразовых космических кораблей нового поколения. Эксперты НАСА предпочли Lockheed Martin. Первый пилотируемый полет «Ориона» к МКС планируется в 2014 году, а первый полет на Луну должен состояться не позже 2020 года. Корабль рассчитан на экипаж из 6 человек. Его диаметр будет составлять 5 метров, а масса около 25 тонн. В ходе раскопок в Великом Новгороде археологи обнаружили берестяную грамоту, содержащую не встречавшиеся ранее русские имена. Это третья в этом сезоне и 959-я за всю историю раскопок грамота. Она отлично сохранилась, за исключением небольшого фрагмента, который, по версии ученых, погиб в огне одного из городских пожаров. Автор написанного на бересте текста – новгородец Станегост, адресат Алуца. В своем письме Станегост пытался урегулировать возникший между ним и Алуцей долговой спор, упоминая также новгородца Жиронишку. Все эти имена ранее не встречались в древнерусских документах.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати. С публикациями газет Пскова вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Начало нового учебного года – основная тема свежих псковских газет. За последние 5 лет количество учащихся в Псковской области сократилось на 25,5 тысяч. В нынешнем учебном году за школьные парты село еще на 5 тысяч школьников меньше, чем в прошлом. Об этом пишет официальная газета областных властей «Псковская правда». Как сообщила газете начальник управления образования области Вера Емельянова, сложная демографическая ситуация влечет за собой сокращение классов и школ. Поэтому к началу нынешнего учебного года в регионе ликвидировано 25 школ, а 50 образовательных учреждений подверглись реструктуризации, в их числе профессиональные училища. Между тем, план набора в оставшиеся училища выполнен всего на 70%. Как пишет газета «Псковская правда», регион продолжает находиться в демографическом кризисе, и спад продолжится, по прогнозам специалистов, еще несколько лет. Хотя, возможно, и замедлится, если в семьях будет не по одному ребенку, например, как в семье Ильиных и семье Солодовниковых. Эти псковские семьи пополнились тройнями, пишет газета «Новости Пскова». Рождение тройняшек в Псковском перинатальном центре фиксировали 8 лет назад, и тут вдруг одна тройня за другой. Мэрия решила поощрить молодые семьи за выполнение демографической программы и выделила им по новой трехкомнатной квартире, пишет газета «Новости Пскова». Обе квартиры расположены в домах-новостройках в новом квартале города. Скоро в этом квартале должна появиться еще одна многоэтажка. Однако вокруг строительства жилого дома уже разгорелся скандал. Как пишет газета «Псковская губерния», при рытье котлована под фундамент дома рабочие обнаружили человеческие кости и черепа. Все останки лежали в ряд. В течение нескольких дней, пока по настоянию жителей окрестных домов в дело не вмешалась прокуратура, кости, обнаруженные при рытье котлована, вместе с землей вывозили за город и просто выбрасывали. Как пишет газета «Псковская губерния», часть страшных находок разошлась на сувениры. Как удалось выяснить у краеведов, во время Великой Отечественной войны на этом месте был концлагерь и пункт пересылки военнопленных. Историки утверждают, что на этом месте могли быть захоронены несколько тысяч военнопленных. Как пишет газета «Псковская губерния», охранные раскопки в этом месте не положены. Исторический центр города далеко, культурный слой отсутствует. Остается рассчитывать исключительно на совесть людей. Война закончилась 62 года назад, но до сих пор не решено, как поступать при обнаружении на территории города братских захоронений, пишет газета. Может быть, их надо искать до начала строительства, еще в архивах. Но этот случай показал, что строители, прямые потомки участников войны, далеко не всегда обращают внимание на такие в кавычках «мелочи», как человеческие кости в ковше экскаватора. Жители района предложили на этом месте разбить сквер и поставить памятный знак. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
В Екатеринбурге неизвестные пытались поджечь дом Аркадия Гайдара. Писатель жил в нем в 30-е годы, когда работал в газете «Уральский рабочий». На крышу дома была заброшена бутылка с зажигательной смесью. Владелец здания написал заявление в прокуратуру. Он уверен, это умышленный поджог. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Деревянный дом с мезонином – единственное, что осталось от старого жилого района, располагавшегося вдоль правого берега реки Исеть, в самом центре Екатеринбурга, на бывшей Тимофеевской набережной, ныне набережной рабочей молодежи. Аркадий Гайдар прожил здесь в 1927 году всего 3 месяца. Снимал небольшую комнату у тогдашней владелицы дома Анастасии Пестовой. Нынешнему владельцу Анатолию Пестову он достался по наследству.
Мой дед приобрел это имение в 1908 году. Работал приказчиком купца. Бабушка отдала все свои ценности, как говорится, красным. То есть дом национализирован не был. И самое интересное, что он оставался целым при красных и при белых, при временах, как говорится, бандитского беспредела, когда тут приходили, как говорится, бандиты и могли что попало сделать. Но они какое-то уважение имели к зданию и к Гайдару. А сейчас, как говорят, в период демократизации общества, все полный, как говорится, беспредел идет.
В 1981 году отец Анатолия Пестова передал в Свердловский областной краеведческий музей, тогда он назывался историко-революционным, ряд вещей, которыми пользовался Гайдар. В том числе самовар, из которого приносили чай в комнату постояльца, медный самоварный поднос, металлическую полоскательницу, подстаканник и чернильницу из стекла. В 2004-м, к столетию со дня рождения Гайдара, музей писателей Урала делал большую выставку и даже обещал открыть дом-музей. Не получилось, а несколько дней назад особняк едва не сгорел. Анатолий Пестов уверен, дом подожгли по заказу застройщиков, которые собираются возводить на набережной торгово-развлекательный центр.
Застройщики стали ходить, якобы дом помешает, вот вам деньги. А я говорю, зачем мне деньги, что ими обклеивать, значит, комнаты? Они сказали, мы говорим, тебя все равно достанем. Я говорю, я сдохну, но на колени не встану.
У дома сгорела крыша и перекрытие. Председатель правления Екатеринбургского отделения Союза писателей России Юрий Казарин тоже уверен, что особняк подожгли.
Я думаю, это целая тенденция сегодня в России. Мой личный опыт показывает. Союз писателей располагается на Пушкина 12. Это памятник областного значения. И вот уже 3 года мы не можем нормально вообще здесь существовать. Но здесь немножко по-другому. Нас выживают за счет отключений, например, да? Там электричество, воды у нас нет уже почти 2 года и так далее.
Анатолий Пестов написал заявление в прокуратуру, милицию и ФСБ. Говорит, что сдаваться не собирается и дом снести не даст. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Грозненском районе Чечни подорвана казарма Федеральной службы исполнения наказаний в Ханкале. 1 человек погиб, по меньшей мере 13 получили ранения. Глава Карелии Сергей Катанандов пообещал не допустить новых беспорядков в городе Кондопога, где произошли межнациональные столкновения. На Камчатке восстановлено транспортное сообщение в Усть-Камчатском районе. В воскресенье селевые потоки отрезали от внешнего мира райцентр Усть-Камчатск с населением более 5000 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило на одну ступень долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Сообщается, что повышение рейтингов отражает происходящее увеличение золота валютных резервов, а также улучшение бюджетных показателей страны. По мнению аналитиков Standard & Poor's, финансовые показатели России будут улучшаться, если курс правительства останется неизменным. Однако эти позитивные факторы будут балансироваться рисками, угрожающими макроэкономической стабильности, которые могут возникнуть в стране в преддверии парламентских и президентских выборов 2007-2008 годов. Объем кредитов, предоставленных российским банковским сектором, различным предприятиям, организациям, банкам, а также гражданам, увеличился в первом полугодии на 17,6% и составил более 7 триллионов 53 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему курсу это примерно 264 миллиарда долларов. Из общей суммы кредитных вложений более 20% пришлось на долю частных лиц. Оптовые цены на низкооктановые марки бензина в августе в России увеличились в среднем на 12%, а с начала января примерно на 40%, сообщили эксперты Русского топливного агентства. Потребительские цены на автомобильный бензин в стране за 8 месяцев 2006 года выросли в среднем на 8,2%. Российская судостроительная фирма «Алмаз» планирует заключить с Китаем контракт на поставку 6 судов «Зубр», заявил генеральный директор предприятия Леонид Гробовец, не сообщив других деталей будущей сделки. Корабль «Зубр» общей грузоподъемностью 140 тонн является сейчас самым крупным в мире десантным судном на воздушной подушке. Он способен принимать на борт 3 танка Т-80 или 10 бронетранспортеров БТР-70, а также десантные подразделения. Кроме того, «Зубр» может осуществлять транспортировку мин и постановку минных заграждений. Государственная компания «Российские железные дороги» сохранит льготы на проезд в пригородных поездах для учащихся средних и высших учебных заведений. Как сообщили представители компании, скидка 50% будет предоставляться с 15 октября по 15 мая школьникам, учащимся кадетских и суворовских училищ, а также студентам учреждений среднего профессионального образования. Для студентов высших учебных заведений льготы на проезд в пригородном сообщении будут действовать с 1 сентября по 15 июня. Курс доллара на сегодня 26 рублей 75 копеек, на 2 копейки выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 27 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И о новостях спорта. С ними вас познакомит спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Добрый день. Начнем мы с темы чемпионатов мира, поскольку сразу три мировых первенства завершились вчера. Одно из них в Москве на стадионе «Локомотив» прошли решающие матчи чемпионата мира по футболу среди девушек. В финале встретились две азиатские сборные, и команда КНДР взяла верх над сборной Китая с крупным счетом 5-0. А в матче за третье место Бразилия и США друг другу не забили, и после нулевой ничьей в основное время бразильяне итальянки победили по пенальти 6-5. Другой чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд завершился в Японии. В финальном матче испанцы разгромили греков 70-47. Был сыгран также матч за 7-е место, в котором Литва победила Германию 77-62. Ну и напомню, что днем раньше, в субботу, сборная США в борьбе за бронзовые медали победила команду Аргентины 96-85, а в матче за 5-е место Турция обыграла Францию 64-56. И третий чемпионат мира, завершившийся в это воскресенье, это чемпионат по плаванию на открытой воде. Он прошел в Неаполе. 6 комплектов наград были разыграны по ходу этого первенства. 3 золотые медали у сборной Германии, 2 в активе российской команды и 1 у сборной Австралии. По общему же количеству наград сборная России заняла 1-е место, поскольку вдобавок к 2 золотым медалям есть у нее 2 серебряные и 3 бронзовые. А героями чемпионата стали немец Томас Лурц и россиянка Наталья Ильченко, завоевавшие по 2 высшие награды. Ну, а теперь от чемпионатов мира перейдем к чемпионату Европы. Таковой проходит сейчас в Белграде. Это чемпионат Европы по водному поло. Там идут сейчас групповые турниры. У мужчин вчера игрались матчи 3-го тура. В группе А ничья во встрече голландцев с румынами 8-8. Испанцы победили россиян 13-10, а сербы нанесли поражение словакам 19-2. Здесь явный лидер это сборная Сербии. У нее 3 победы в 3 матчах, а вот Россия, увы, аутсайдер, поскольку все 3 матча российская команда проиграла. В группе Б Германия нанесла поражение Словении 14-6, Венгрия взяла верх над Италией 13-6, и тоже здесь одна ничья была зафиксирована, Греция-Хорватия 10-10. Лидируют здесь венгры, у них 3 победы, но ненамного отстают греки, 2 победы и 1 ничья. Что касается женского турнира, то там сыгран только 2-й тур, группы там поменьше, по 4 команды, а не по 6. И вот в группе А Голландия выиграла у Сербии 16-6, Венгрия и Испания сыграли в ничью 8-8. В группе Б Греция нанесла поражение Германии 13-9, а Италия выиграла у России 14-12. Как я уже сказал, чемпионат Европы по водному поло проходит сейчас в Белграде. Оттуда о ходе этих соревнований и рассказывает наш коллега, обозреватель газеты «Политика» Иван Цветкович.
Теперь европейский чемпионат проходит в столице Сербии, так как Черногория стала самостоятельным государством. 21 августа Международная федерация плавания ФИНА приняла отдельно Сербию и Черногорию в свои члены. Этим путем сразу пошла и Лига европейского плавания ЛЕН. И накануне самого чемпионата звание чемпиона Европы будет защищать не Сербия и Черногория, а Сербия. 27-му чемпионату Европы по водному поло в Белграде уделено большое внимание. Жеребьевка весной состоялась на улице князя Михаила, считавшейся белградским Арбатом. Торжественное открытие самого чемпионата 31 августа тоже было необыкновенным. Оно состоялось у стен древней белградской крепости Калимегдан на берегу Дуная. После художественной программы, совместившей и балет, и рэп-музыку, чемпионат открыл сам президент Сербии Борис Тадич. Главное состязание, мужской чемпионат, проходит в самом центре города. На летнем бассейне Ташмайдан построена на лесах металлическая монтажная трибуна, рассчитана на 2000 зрителей, и таким образом вместимость выросла до 6000 зрителей. Дам принимает тоже летний бассейн «Баница», дом лучшего не только сербского, а и югославского спортивного коллектива ватерполо клуба «Партизан», шестикратного чемпиона Европы, практически полностью реконструированный. Билеты достаточно дороги для обычного белградца. Самый дорогой комплект на весь чемпионат стоит примерно 83,5 долларов. Билетов на четвертьфиналь, полуфинал и финал мужского чемпионата в продаже нет. Теперь интерес привлекают только матчи сборных хозяев, которые выступают только вечером в конце программы. Организаторы не справились с аккредитациями. Они недооценили это дело, и не только журналистам, а даже и высокопоставленным функционерам Европейской Федерации Плавания как, например, главе комитета по водному поло Халуку Тойгарли из Турции пришлось подождать в очереди.
О начале чемпионата Европы по водному поло в Белграде рассказал наш коллега, обозреватель белградской газеты «Политика» Иван Цветкович. Ну, а я добавлю еще несколько сообщений о других соревнованиях. И прежде всего, об открытом чемпионате США по теннису, который возобновился в Нью-Йорке после достаточно продолжительного периода дождевого. Вот вчера все-таки спортсмены смогли выйти на корт. Начнем с женских состязаний. Там в одиночном разряде игрались матчи третьего раунда. Мария Шарапова и Елена Лиховцева, две россиянки, встретились друг с другом и победила здесь Шарапова. Кроме того, посеянная под первым номером француженка Амели Морисмо нанесла поражение итальянке Маре Сантанджело. Китаянка Нали победила француженку Мари Пьерс. Американка Сирена Уильямс выбила из борьбы Анну Иванович из Сербии. Француженка Татьяна Головен победила россиянку Надежду Петрову. Американка Линдси Дэвенпорт взяла верх над словенкой Катариной Сареботник. Также вышли в четвертый раунд француженка Виржини Розану, выигравшая у Кайи Канепи из Эстонии. Россиянка Анна Чеквитадзе, победившая Викторию Азаренко из Беларуси. Еще одна представительница России Динара Сафина, взявшая верх над Ермилой Гайдышевой из Словакии. И швейцарка Патти Шнидер, которая обыграла француженку Марион Бартали. У мужчин, во-первых, еще программа второго раунда была доиграна. И здесь россиянин Марат Сафин в упорном пятисетовом поединке одолел посеянного под четвертым номером аргентинца Давида Налбандяна. Также и бельгиец Оливье Рошус вышел в третий раунд. А уже в третьем круге сыграли спортсмены так. Начнем с россиян. Николай Давыденко легко переиграл поляка Лукаша Кубота. Дмитрий Турсунов потерпел поражение от чеха Томаша Бердыха в пятисетовом поединке. Михаил Южный нанес поражение испанцу Давиду Ферреру. Ну а кроме того, в следующий круг вышли американец Джеймс Блейк, первая ракетка турнира швейцарец Роджер Федерер, француз Марк Жикель, испанец Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером, американец Энди Роддик, британец Энди Мюррей, еще один француз Ришар Гаске, австралиец Лейтон Хьюит, чех Иржи Новак, испанец Томми Робредо и немец Бенджамин Беккер. Он, конечно, огорчил местную публику, поскольку выиграл у ее любимца, американца Андре Агасси. 21 раз подряд участвовал Агасси в открытом чемпионате США, дважды его выигрывал. Вот сказал, что этот турнир будет для него последним. Ну и если это так, то вот последним для него оказался матч с Бенджамином Беккером. Ну вот на этом, Арслан, я и завершаю свой сегодняшний спортивный обзор.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Касторов, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Для чего придуманы базовая и накопительная части трудовой пенсии? Кто вправе распоряжаться пенсионными деньгами? Как добиться перерасчета пенсионных выплат? На эти и многие другие вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, отвечает эксперт в студии «Радио Свобода», первый заместитель председателя Пенсионного фонда России Александр Куртин.
Если Америка выведет свои войска из Ирака, последствия могут быть катастрофическими.
Все делается по прямому заказу ФСБ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы объявляем о том, что захвачен самый главный представитель Аль-Каиды в Ираке после преступника Абу Аюба Аль-Масри.
Подписывая соглашение с Демократической партией, мы говорим полякам, что не нужно выбирать между чумой и холерой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.